Всем привет, это подкаст «Школа хороший текст» и я его ведущий Игорь Киренков. Мы разговариваем с писателями и поэтами об их ремесле, о книгах, которые на них повлияли, и о том, что делает литературу современной. Подкаст «Хороший текст» делается при поддержке книжного приложения BookMate. Промокод на месяц премиум подписки в описании эпизода. У нас в гостях писатель Алексей Сальников. Здравствуйте.
Здравствуйте.
В прошлом, кажется, месяце стало известно о том, что Кирилл Серебренников приступил к съемкам фильма «Петров в гриппе и вокруг него». Расскажите про свое участие в этом проекте.
Мое участие в этом проекте, к сожалению, или к счастью, свелось только к тому, что нас сосватала Юлия Гумен, мой агент, и мы познакомились. И помимо этого я как бы дал книжку своих стихов Кириллу Серебренникову и согласился на то, чтобы эти стихи как-то участвовали в фильме.
Как вы условились по ходу съемок, к вам будут обращаться за советами, вот скажем так?
Думаю, нет. Мы буквально свели сотрудничество к переписке в WhatsApp. С удовольствием просто порой общаемся и все. Вот. Я с этим текстом работать как со сценарием просто не могу, и все. Я вообще его не представляю в кино, как бы, вот в чем все дело. Я не вижу его кинематографически.
А вообще фильмы и спектакли Серебренникова вам нравятся? Вы видели их?
Ну, «Изображая жертву» я видел, а все остальное как-то надо посмотреть все-таки.
«Лето» пока
не... Нет, как-то не дошли пока руки, но я гляну с удовольствием как-нибудь.
А что вы думаете? Вы сказали, что Петрова вам не кажется кинематографичными или как бы и видите их на экране, а два ваших других романа «Отделы» опосредованно?
Ну, «Отделы», вот если бы был выбор, если бы меня спросили, да, какая из книг более подходит для того, чтобы быть экранизированной, «Отдел», по-моему, в этом плане выигрывает у двух остальных книг, потому что там люди, персонажи разговаривают, что-то делают, да, чем-то заняты постоянно. А две другие книги – это все-таки, знаете, там, грубо говоря, Маша вышла из дома, прошло 3 года. Ну, вот так, что-то в таком духе происходит опосредованно, например. А в Петровых вообще все, что происходит, происходит как бы в головах героев в основном, как они относятся к реальности. Как эти мысли передать, я не знаю.
А вы читаете на иностранных языках?
Ну, очень, на английском это очень слабо все же. Я не знаю как бы английского языка. Но это не мешает, кстати, заграничным путешествиям. Ну, то есть, мое знание языка, к сожалению, английского, ограничивается, возможно, 6-7 классами средней школы. Но это не мешает мне, ну, не помешало, по крайней мере, в том же Лондоне спокойно как-то существовать. В магазинах, в пабах и на улице.
А я узнал, что в Екатеринбурге сделали интерактивную карту по Петровому, где можно, в общем, посмотреть на места, в которых обитают герои. Как вам такая затея? Вот вы, условно говоря, есть жанр такого туризма по местам цикла Стига Ларссона, когда люди специально приезжают в Швецию, чтобы посмотреть, где происходили расследования Блумквиста и Лизбет Саландер. Вот можно ли представить себе такое же паломничество по Екатеринбургу?
А, ну, есть именно даже экскурсии, которые включают в себя, собственно, места, где Петров побывал после того, как проснулся. Ну, вот на Эльмаше у нас горка это, домики.
То есть там для этого не требуется ваше какое-то разрешение? Это как бы
частная инициатива? А зачем? Странно это вообще как-то, если бы я рубил на корню. Я сам многое что пирачу, скажем так. Это не повод для гордости, но я все-таки кое-что пирачу.
Вы смотрели...
Да, это и не пиратство, извините.
Нет, это немножко другое, да.
Да.
Ну, все-таки, я не знаю, есть авторы, которые очень трепетно относятся к своим замыслам.
Не, я не из таких, мягко говоря. Даже черновики не храню никакие.
Вы говорите про черновики так, как будто это какие-то материальные объекты, там, бумага. Вы пишете от руки или...
Нет. Документ обычно, как только я как бы... редактура заканчивается, я просто удаляю файл, да и все.
Остается только файл уже с итоговым текстом.
Да.
Петровы дошли до шокового читателя, в том числе благодаря, собственно, BookMate. Вы смотрели, что писали? Какие впечатления оставляли читателя?
Да.
И что
я, вас... При этом я не сразу открыл для себя букмейт, я сначала открыл для себя LifeLip. Вот. И, конечно, первые впечатления были написаны с скупыми русскими словами, такими образными выражениями, выражающими недовольство от прочитанного, да.
Чего непонятно, да, такое было?
Ну, и такое было, и было, ну, просто слова там такие грубые. А потом я наткнулся на букмейт случайно, какой-то ссылке. И да, я был удивлен. Я как бы, ну, полгода чтения LifeLive периодически, таких вот рецензий скупых. И потом внезапно натыкаешься на букмейт, где... Там, по-моему, уже было очень много людей, которые прочитали, много людей, которые отреагировали различным образом. Да, это было приятное такое открытие.
Собственно, обложку, которую нарисовал для букмейта моя коллега Аня Лутхова, потом стала обложкой книги. Вы вообще насколько активно вовлекаетесь в эту сторону процесса? Сами их согласовывают, вы предлагаете свои варианты. Вот, скажем, Пелевин вообще... сам все заверяет, и это выглядит в том числе потому, что ему так нравится, а вы...
Ну, совсем трэш я как бы, наверное, не допустил. Сверяют обложки, да. Они меня, в принципе, устраивают. Тут, тем более, у двух книг получилось у Елены Шубиной в издательстве. Ну, такой единый стиль, да, такой определенный. Откуда-то, правда, вроде бы тиснутый, возможно. Вот. А может и нет. Может, так случайно получилось.
Как вы приносите болезнь? Что вы делаете, когда вам плохо, когда вы простыли, допустим? Вы лежите с книжкой или смотрите какое-нибудь кино?
Мне не удается особо. Я и с книжкой лежу, и кино смотрю, и что я только не делаю. Ну, если доходит до серьезного какой-нибудь простуды, мне не удается это делать круглосуточно. Мне нужно выгуливать ротвейлера. То есть, в любую погоду. То есть, два раза в день, как минимум. Мне нужно выйти на улицу, как бы я ни болел и чем бы я ни болел.
Ротвейлер собака довольно крупная. Как, в общем, она в доме располагается? Она вам мешает ли она писать? Или нет, покорно нет. Лежит и смотрит, пока вы работаете?
Ну, почему он приходит? У нас же еще две кошки есть. Ну, кот и кошка. Поэтому это все... Во-первых, они друг с другом всячески играют. Ну, как играют? Ну, как-то взаимодействуют. Вот. Потому что кот не может спокойно смотреть на собаку. Он просто вот... Они, допустим, вместе лежат на диване. Собака спит, а кот проснется и внезапно понимает, что это же собака. Это же его главный враг вообще. Как бы. Он берет из спящего пса хлоп по носу. Тот на него как бы огрызается, тот гордо убит. Ну, в общем, масса таких игровых ситуаций, идиотских совершенно. Иногда они как бы приходят просто там... Ну, собака иногда толкает носом под руку просто так, ну, чтобы ее погладили. Ну, он крупный, но какой-то мирный он у нас получился.
Как вы выбираете, что почитать?
А, не знаю, как-то находит.
Это критика, это друзья, это какие-то ваши собственные желания. Это, да,
я классику читаю в основном, господи, ну, как бы, и... Ну, и вот бывает, что накатит, накупишь книжек и читаешь.
Ну, что, какая была такая последняя большая покупка?
Ну, штук 5 я где-то купил книг.
Каких?
Так, что-то там, я до них еще, у меня еще руки до них не добрались. Помимо этого, мне еще книги дарят, как бы, и... Вот, а я все читаю Лескова, ну вот. Ну, последние покупки там что-то об истории манги в России, я насколько помню. Пара томов, книга замечательная. Потом пару книг каких-то литературоведческих, и Шамиль Идиатуллина я купил вот эту.
Последнюю книжку?
Да, да, бывшая Ленина.
Ну, насколько я понимаю, вы с ним находитесь в приятельских отношениях. Мне интересно, вы решили именно специально купить бумажную версию, чтобы поддержать как бы тираж, потому что, наверное, он мог бы вам прислать верстку, или вы не читаете с экрана?
Нет, я с экрана как-то... У меня есть читалка, скажем так, а с экрана компьютера я не читаю. Вот. Но нет, просто хотелось почему-то бумажную версию.
А за премией вы следите?
Ну, порой слежу. Вот, ну, за поэтической вот этой премией я следил последнюю. За премией поэзия.
Ага.
Ну, сначала следил, потом забыл. Потом замечательный наш поэт Екатерина Симонова из Нижнего Тагила. Часть ее получила, половину как бы. Разделила ее с Дмитрием Веденяпиным. Это большая гордость все-таки. Как бы Тагил, ну, как бы Екатеринбург. Мы из одного города, получается, мы в одной тусовке были. Это очень приятно, когда такое происходит. А за какими-то другими премиями... Их, кстати, по-моему, очень много. Особо я никуда ничего не слал. Обычно это была чужая инициатива. Да и необычно, а как бы всегда.
Не слали, потому что у вас не было таких амбиций?
У меня почему-то нет такого спортивного интереса, да. Но когда все это происходит, все-таки он появляется, спортивный интерес. Невольно. Все-таки такие писательские гладиаторские бои – это довольно интересная вещь.
А в этом году вы были в жюри «Нацбеста». Как к вам опыт по другую сторону?
Ох, он ужасен. Вообще приятнее сидеть все-таки по ту сторону.
Даже если уйдешь ни с чем?
Да. Чем выбирать и как бы вершить судьбы людей отчасти.
Ну, это касается, вам было тяжело с конкретным набором участников или в целом с самой?
Мне хотелось досье на участников, на их финансовое положение, скажем так. Мне было все равно, что они написали. Я все прочитал. Мне все понравилось, как ни странно.
А был какой-то, который прям вам запал в душу, с которым хотелось как-то подольше побыть?
Ну, вот, собственно, Александр Етоев. Замечательный его текст. Правда, название я уже не помню. А, господи, там же...
Кажется, я всегда буду с тобой, что-то...
Я буду, да, я когда смотрю на обложку этой книги, у меня всегда в голове начинает звучать Анжелика Варум. Там вот «Я буду всегда с тобой», да, точно. «Финиста ясного сокола» Андрея Рубанова я с удовольствием дочитал до конца, прямо пронесся. Потом кадры, кадавры тоже, я сейчас уже не помню автора.
Михаил Трофименко.
Да, 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 прекрасная да, книга. Я его, да, я вообще не сомневаюсь в том, что он прекрасный, потому что я его книгу прочитал буквально по пути. Вот, вот там как раз... Это было объявление короткого списка Нацбеста, и давали 6 книг, и его книгу я схватил первой и прочитал, собственно, по пути до Екатеринбурга, пока ехал там, ехал сям, ехал в аэроэкспрессе, летел в самолете, катился в такси. Я в такси уже дочитал, собственно.
Что такое полное запойное чтение?
Да, прекрасное вообще, как бы знание материала и всего остального. Это, конечно, всегда впечатляет.
Вы сказали, что сейчас все больше читать Лескова. Можно ли назвать его самым недооцененным русским классиком?
У нас масса недооцененных кто русских еще? Классиков. Я даже сейчас не могу сказать, так, вот так перечислять имена. Но он, да, один из недооцененных.
Чем он вас привлекает?
Он привлекает тем, что, знаете, его герои, вроде бы он над ними смеется, как бы издевается отчасти, как бы иногда сочувствует, иногда они у него жалкие. Но они у него не более жалкие, чем все нынешние современные, ну, множество современных людей, в том числе и я. То есть, понимаете, они знают, во что верят, знают, кто они, откуда, и они могут подкрепить слова своей веры, там, хотя минимум, как бы минимум таким попсовым, да, Евангелие. Но они, да, они не начитанные люди, но при этом они могут цитировать именно какие-то такие... Ну, они знают именно те вещи, которые им нужны, понимаете? Сейчас люди знают много совершенно, по-моему, бесполезного для себя как бы. Понимаете, мне кажется, что сейчас многие люди объявили себя атеистами не потому, что они не верят во что-то. Они подчас очень суеверны, да, этому подтверждение... Популярность некоторых передач, некоторых, не знаю, каких-то предметов на удачу, да, им просто лень объяснять, во что они верят, ну, и зачем они верят, что их пугает. Вряд ли кого-то не пугает смерть и это, то, что как бы твоей личности не станет, но, ну, вот порой проще объявить себя атеистом, чтобы от тебя отстали, да.
Хочу еще немножко про ваши вкусы литературные спросить. В известной рецензии на «Медузе» Галина Ильфович сравнила вас с такими, на самом деле, не очень похожими писателями, как Гоголь, Булгаков, Мамлеев и Горчев. Вот можете сказать, кто вам из них ближе, а кто дальше?
Ну, Гоголь с Булгаковым ближе, но это все-таки, ну вот, ну это она, конечно, перегнула палку все же. Ну, давайте согласимся, все, надо все-таки дождаться там, не знаю, что прошло лет хотя бы 30, после написания романа, чтобы так громко говорить. Ну, спасибо ей, конечно. Ну, это, может, такой современный жанр, да, такое преувеличение работает, видимо.
Ну, тут цепляет класс, безусловно. Да, как да, бы да. Люди, которым нравится Гоголь и Булгаков, они, безусловно, не смогут пройти мимо. А вам какой писатель современный больше всего нравится?
Ой, российский?
Можно и российского, и иноязычного.
А иноязычные, к сожалению, сейчас, по-моему, денег у издательств нет, чтобы нормальных закупать постоянно. И... Ну, вот Мартина Эмиса я почитал с удовольствием, что он дальше пишет.
«Зона интересов»?
Ой, я ее читал, но что-то она как-то... Меня она разочаровала, к сожалению. Ну, вот деньги, информация, вот у него классные.
Если говорить про какой-то канон русский, кого вам в нем не хватает? Вот писатель, который, вот, который там должен быть непременно, и писатель, который, скажем, ну, несколько для нас переоценен. Как бы вы это все
поверили? Знаете, вот чего не хватает? Какого-нибудь такого писателя, классика, которого читаешь, и как бы говоришь, ну, не бывает такого все-таки, не бывает. И все равно с увлечением продолжаешь читать. Я не знаю, вот что-то вот такое хочется, такой беллетрист какого-нибудь классного. Вот. Который бы всех увлек.
Ну, это скорее авторы, скажем, на языке критиков 19 века реалистического направления или какой-то фантаст, фантасмагорист.
А вот даже не знаю, такой человек, который бы вот, удивил бы, да. Какой-то... Нам не хватает, на самом деле, именно истории, ну вот, с сюжетами, чтобы там что-то было интересное и забавное, не знаю. Ну, вот по типу 12 стульев, например.
Какой-то авантюрный тебе, когда кажется, в голове
возникает. Да, да. Так сейчас вообще, по-моему, какое-то наступило время все же действительно халтуры. Что в зарубежном, что в нашем каком-то ну, искусстве. Я имею в виду и массовое искусство тоже. Да и в прозе, вот знаете, вот как Гарри Поттер, вот седьмая книга, оказалась слита вообще в угоду не знаю чему даже. Хотя, несмотря на то, что он там толсто придумана какая-то странная интрига, которая вообще грош цена. Так это все и закончилось последним вот сезоном «Игры престолов». И, по-моему, сейчас халтурят все. И вот последний «Терминатор», вот этот вот, господи,
боже. Вы уже ходили?
Нет, я уже посмотрел про него. Мне как-то уже не тянет.
Как вы работаете над сюжетом?
Я его обдумываю. Хожу, сижу там, сижу сям. Ну, как бы хожу опять... пока что-то не выстроится.
То есть у вас нет такого, не знаю, вот как Гузель Яхина сказала, что у нее есть там флипборд, она делает таймлайн свой, что зачем идет. Ну, в общем, пишет на доске маркером, условно говоря, чтобы
не запутаться. А
вы,
пишу.
Вы просто прописываете фабулу, которая вам приходит в голову?
Да, и потом думаю, что-то тут не то, вот не хватает какой-то вот штучки, какой-то искры. Она всегда должна быть все же, которая бы зацепила.
Стихи, проза возникают как бы в разных участках мозга или
видимо,
это
да.
Общий центр какой-то есть?
Нет, это разные вещи. По-моему, стихи, они в спинном мозге вообще возникают. Это, говорю, впечатление спинного мозга от того, что происходит в реальности. Ну, как, какие сигналы до него доходят, да? Так он через сны, наверное, показывает отчасти, что там происходит, как он это чувствует. Как он чувствует, допустим, салон самолета. Без конца чувствовать каким-то таким куском автобуса в темноте, да, в сплошной.
Что приносит больше удовольствия? Хорошее состояние или хорошая глава?
Ой, все, что хорошо написано, приносит удовольствие. Даже что-то сказанное, то приносит удовольствие. Мне вот, например, замечательно получилось. Я слетал на Балтийское море, ну, в Калининград слетал. И мне сын сказал, что наконец-то увидел Балтику не только в пивном отделе «Магнита», как бы. И вот эта фраза мне очень понравилась. Это классно, по-моему, сказано.
Вы в одном интервью сказали, что отдыхаете, смотря сериалы, играя в игры. Но почему-то вас не уточнили, какие, собственно, сериалы и что за игры. Расскажите, пожалуйста.
Ну, сериалы – это всякие ситкомы. Ну, все, что с женой мы найдем, то и смотрим. Все подряд, как бы. Ситкомы, детективы.
Ну, что вам вот прям нравится, да? Не того, что вы просто нашли, а... полюбили и захотели.
Ну, вот, допустим...
Позже подольше.
Например, вот «Теория большого взрыва», так у меня жена аж заорала, когда диким голосом радости, когда Шелдон сделал предложение Эми Фары Фаулер в конце какого 11 сезона, вроде, или 10-го. 10-го вроде бы. Ну, в общем, вот до такой степени иногда доходит. А игры, да, там стратежки всякие, там типа XCOM. Типа Total War.
Мы разговаривали в рамках нашего цикла с Дмитрием Водянниковым и с Оксаной Васякиной, и оба описывали процесс создания текста стихотворного как что-то болезненное, как там икоту, которую ты не можешь как-то из себя как-то, в общем, вытащить, или как извлечение чего-то такого длинного, сложного. Вот для вас писательство – это болезненный процесс, ну, или радостный?
Ну, поэзия вообще, они в чем-то правы. И только я бы это сравнил с крутящей, заевшей пластинкой, знаете. Там появляются некоторые строчки, они начинают заедать, и они просто крутятся. Ну и да, это все-таки мучительный процесс довольно-таки. Когда каждый день садишься и думаешь, что, ну, чувствуешь свое ничтожество, что ничего не произойдет сегодня. Да, это мучительно все же. Я понимаю, почему многие не пишут большие тексты. Они, скорее всего, вот читают, перечитывают, без конца исправляют именно то, что уже написано. Да, и это никогда не становится совершенным текстом, потому что он не может стать совершенным.
Это был «Хороший текст». Алексей Сальников и Игорь Киренков. Всем пока.
До свидания.